Из неложных химических опытов известно, что летучие материи по разности своей природы легкостью и скоростью поднимания между собою разнятся, так что горючие чистые пары выше восходят, нежели водяные. Сие, когда на малой вышине, каковую имеют химические сосуды, всегда бывает, что оные по разности возвышения разделить можно, то нет никакого сомнения, что горючих паров духи много выше в пространной атмосфере восходят и от водяных, отделясь, над ними собираются. Горючих тонких паров суть два рода известны. Один с водою свободно соединяется и назван просто двойною водкою, другой в свое соединение воды не допускает, и эфирного масла имя получил от химиков. Первый, когда кверху восходит, в облаках с водяными частицами сцепясь соединяется, и едва выше он их восходит. Другой род жирностью от водяных паров избегает и поднимается выше их предела, что все с законами натуры согласно. Сверх того, с повседневным искусством сие сходствует, ибо часто два или три ряда облаков на разной вышине видим, по разной их легкости возвышенных. Посему нередко случиться должно, что над несколько рядами облаков, из водяных паров состоящих, другие пары жирного свойства в средней части атмосферы держатся и толь долго в ней висят, поколе равновесие густости воздуха продолжается. Но коль скоро силу и теплоты нижний воздух расширится и реже станет, холодная и густая часть атмосферы опускаться вниз принуждена бывает, и нижняя на ее место вверх подымается. Сих перемен явления мысленным очам вашим, сколько из слова моего понять, и, как сами видели, памятовать можете, на речах представить кратко, как можно постараюсь. Когда большие тягости, высшая атмосфера к низу опускается, не везде, горизонтальную равностью простираясь, оседает, но как разные обстоятельства лучей солнечных по положению облаков и по неравности земной поверхности разную редкость в воздухе производят. Итак, в тех местах опускается к низу, где в тени горы или высокого здания, или густого облака, воздух гуще и тяжелее. Восходит кверху оттуда, где наклонением горы к течению солнца обращенным, или сквозь облачные отверстия упирающимися лучами нагреты. Того ради, когда громовые тучи прежде дождя всходят, тогда нижние облака по большей части кверху и к низу наподобие бугров выдвигаются. Косматые пары к земли простираются, извиваются кудрявые вихри, отворяются темные хляби, и сверху того, выше сих явлений, ясное небо мрачную синевою покрывается. Все сие обстоятельства показывают, что, опускаясь, часть средней атмосферы, горючими парами наполненная, и для того синим мраком ясность неба закрывающая, неравным своим погружением в нижние облака проницает и, сквозь них проходя, сражается со встречным воздухом. От утопающих верхних паров вниз, от восстающего снизу воздуха облаки кверху выгибаются, отчего всего витые и прямые протягиваются косы, особливо, когда водяной облак горючим паром сквозь проломлен бывает. Между тем жирные шарички горючих паров, которые ради разной природы с водяными слиться не могут и ради безмерной малости к свойствам твердого тела подходят, скорым встречным движением сражаются, трутся, электрическую силу рождают, которая, распространясь по облаку, весь он и занимает. Странно, может быть, покажется, что толь маленькими шаричками, толь ужасная сила производится. Но дивиться перестанете, когда примете в рассуждение неисчислимое он их множество, и водяной материи в облаке безмерную поверхность, разделением ее на мелкие частицы происшедшую. Ибо искусством изведано, что тела, производные электрической силы, чем больше поверхность того же количества материи имеют, тем большую силу на себя принимают. Неоднократно от стеклянных шаров к произведению электрической силы не очень способных галуном обвитое железо производило нарочитое действие, которое, кроме того, едва чувствительно себя оказывало, оных же шаров касаясь. Подобным образом великие облака, на мелкие частицы и в тесном положении разделенные, ужасную оную на себя принимают силу, жестокие показывают действия и невероятными произведениями ум возмущают, которых главные истолковать по законам электрическим здесь намерение имею. Но прежде того общие громовых туч явления изъяснить постараюсь из моей теории к показанию большее об ней вероятности. Во-первых, довольно всем известно, что тяжкие громом и молниею тучи по большей части после полудня всходят и около третьего или четвертого часа случаются, когда действие солнца в согрении воздуха всех больше чувствительно. Сие обстоятельство с моим рассуждением сходствует, ибо чем больше нижняя часть атмосферы нагревается, тем способнее верхняя в ней погружается. Которая меньше теплоты чувствует, меньше редеет. Сие удобно познать можно из повышения ртути в термометре и понижения в барометре, снося их между собою. Кроме сего, из громовых туч часто град падает после великого зноя, что всем довольно известно. Итак, самим чувством осязания доказывается, что при наступлении электрического облака верхняя атмосфера весьма холодна, и действие ее, или и часть некоторая, даже до нас простирается. По согласию таликого множества перемен и явлений, уповаю, что сия моя теория стоит не на слабом основании. Того ради, оставив дальние рассуждения, которые употреблены быть могли к отвращению сомнительств, приступаю к воздушным переменам и явлениям с громом купно бывающим, которые из свойств электрической силы изъяснены быть могут. Во-первых, о виде молнии несколько предложить намерения имею. Обыкновенные блистания и виды два наблюдаются. Первый, красным огнем и излученными устремлен, стреляет с громом, бурею и дождем. Другой после захождения солнца около горизонта блещет, бледен выше облаков, пространным сиянием, без грому, при тихом и по большей части ясном воздухе, за редкими и тонкими облаками. Электрический свет троякого рода известен. Первый — в искре с треском, которая часто с излученную и по разности материи разного цвета примечена, особливо, когда натуральная электрическая сила в металлический пруд приведена была из облака. Второй род — шипящий и холодный пламень, который особливо из-за востроватых металлических концов приближенным материям встречается, и который во время превеликого грома и молнии видел я шириною 1, длиною 3 фута в своей горнице, бледнего же, как обыкновенно, цвету, с шипением, без треску. Третий род — бледный и слабый свет, который в весьма редком воздухе или в месте воздуха отнюдь не имеющим, над ртутью в барометре показывается и при исчезании электрической силы перерывно блещет в равные времени расстояния. Произведенные через искусство электрические искры, к которые к приближившемуся персту с треском выскакивают. Суть одного свойства с громовыми ударами, о чем никто не сомневается. Вечерние блистания, что просто зорницею называются, по-видимому, надлежат до третьего рода, затем, что бывают в верхней атмосфере тонком воздухе, и после громовых туч блещут бледным светом, и сверх того в равное расстояние времени, что я неоднократно, считая, по 40 секунд между каждым приметил. Шипящий свет, который из-за востроватых металлов выходит, с тем безвредным огнем заедино почесть должно, который иногда показывается на головах человеческих, как Вергилий поет о Лавинии, также у римских солдат копья и у предводителей железные жезлы горели. Сюда же принадлежат огни Кастор и Полукс, называемые, которые на корабельных райнах после грозы, по сказанию многих, шипением являются. Рассуждая кривизны и выгибы, которыми молния блещет, весьма завероятно почитаю, что она спиральную линию извивается. Оттуда, по разному положению зрителей, выгибы, углы и кольца показываются. Сама сия о электрической силе на воздухе бывающая теория и общее искусство не слабые суть всего доводы, ибо когда она рождается погружением верхнего воздуха, облака или воздух водяными частицами напоенный прорывается, которое действие наподобие сливающейся в скважину воды происходит. Жирные пары, опускаясь сквозь водяные, вихрем вертятся и молнию к принятию подобного вида направляют. Сверх всего произведенная искусством сильная электрическая сила испускает искры, которые немало изогнуты быть кажутся. Из железа натуральной электрической силы исполненного нередко искры почти на целый дюйм к персту выскакивали, и меня удостоверили, что они спиральные линии часть собой представляют. Рассматривать искры тем удобнее было, что они, происходя во время сильной громовой тучи, почти беспрестанно продолжались. Так что к приближенному персту, наподобие источника, с трясением, едва всей руке сносным, остро трещали. Первая искра была всегда сильнее и больше изогнутым стремлением ударяла. Остается еще упомянуть о громовой стреле, о которой многие сомневаются. Однако вовсе оной отрицать я не смею. Затем, что сплавленная громовым ударом земляная материя, оную произвести может. Сии суть мои рассуждения о громовых обыкновенных явлениях и обстоятельствах. Следуют те, которые реже бывают, и тем больше в удивление приводят. Немало есть свидетельств древних и новых, что гром гремел при ясном небе. Господина профессора Рихмана рок не во много разных обстоятельствах случился. Но сие удивительно быть перестало, когда мы уже уведали, что и при ясном небе воздух нередко имеет больше разного рода паров, нежели как иногда в пасмурное время. Что каменные дожди бывали, о том древние писатели оставили нам известие. И о бывших в недавние веки подобных чудесах в летописных книгах читаем, что по восхождении бурных туч и громом и молнию отягощенных ужасные величины камни кверху подняты, высокие дерева из кореня вырваны и каменные храмы опровержены были. Сие притяганию электрической силы без затруднения приписать можно, ибо, сравнив громовые удары и великую обширность электрической силы на воздухе с электрическими искрами искусством произведенными и с малую обширностью действия, удобно выразумить можно, что сильнейшую и несравненно большую силою в близости находящуюся, то ли великие тела от земной поверхности отделены и на воздух взнесены быть могут. Удивительно казалось, что тела, будучи подле тех, которые громом были ударены, без повреждения остались. Но удивление кончалось, коль скоро открылось, что он и электрическим правилам подвержен, и ради того тела первоначальной электрической силы от его ударов удобно быть могут свободны. Однако оное чудо без истолкования по сие время оставлено, что материи первоначальной силы, сожжению подвержены, шелк, воск и другие им подобные, от самых растопленных молнию металлов не повреждены оставались. Ибо хотя шелк и воск от громового удара свободны, но когда содержащийся в них или к ним прикасающийся металл растопился, то должно бы им было растаять и сгореть прежде, нежели он простынул. Прямым огнем растопленный металл, а особливо твердый, такой градус огня на себя принять должен, что и по возвращении твердого своего состояния толь долго раскален и так горяч бывает, что не только шелк или воск разрушить, но и дерево зажечь, и пламень воспалить может. Итак, что делать? Разве приписать молнии прискорую силу разжигать и простужать металлы в одно и в то же самое мгновение ока? Но основание противоречия симборимое и постоянные естественные законы в произведении, в погашении огня тем нарушаемые, нам прикословят. Того ради, не положить ли, что металлы тогда без настоящего огня холодные расплываются? По всякой справедливости. Ибо сколько в молнии огня есть, тем не токмо в мгновение ока металл растопить не можно, но нередко и самое сухое дерево от сильного удара не загорается, и только раскалывается и раздирается. Самая великая сила грома состоит в том, чтобы части ударенного тела разделять ужасным действием от взаимного связания. Сие и произведенную через искусство электрическую силу и происходит по мере ее малости. Ибо нить от металлического прута отгоняется, опилки раскакиваются, текущая из узкой скважины вода разделяется, расшибается, дождь конической фигуры падением представляет, и мелкими каплями ясно объявляет, что возбужденная через искусство электрическая сила и малейшие тел частицы от взаимного союза гонит и силу их вязкости слабит. Из всего явствует, что союз малейших частиц тем больше ослабеть должен, чем больше будет электрическая сила, и чем тело способнее есть в себя принять оную. Рассуждая неизмеримую натуральную силу и способность металлов, которую ее в себе принимают, весьма дивиться не должно, что их частицы действием оное так от себя отгоняются, что, переменясь в жидкое состояние, в то мгновение ока металл расплывается, в которое удар происходит, и после сей действующей причины в соединение прежнего союза в нечувствительное время частицы возвращаются. И все сие происходит иногда без возбуждения такого огня, которым бы мог воск растаять. Когда удивительное сие холодное ударенных молнию металлов плавление, сим образом изъясняя, увидел быть с натурою сходственно и на то устремил свои мысли, тогда привет на память прежние свои труды, не без увеселения увидел, что сообщенный ученому свету мои размышления о причине теплоты с сею моею теорию весьма сходствуют. Правда, по сие время еще я почитаю за доказанную многими доводами по возможности истину, что причина теплоты состоит в движении материи тел собственной, которая их составляет, которым движением все ее частицы около своих центров вертятся. Из всего следует, что посторонняя материя, которая содержится в нечувствительных скважинках между собственными тел-частицами, может двигаться без произведения теплоты и огня. Утвердила правду моих размышлений электрическая материя, которая, прискорая свое движение в холодных телах, в самом льде стремительными искрами показывает, о чем многократное искусство все сомнения отвращает. Когда произведением теплоты, то есть вертением частиц тела составляющих, он и нагреваются, тогда отбивающая от центра сила напрягается, союз их слабеет, и твердые тела умножением огня растапливаются. Посему весьма вероятно, что подобным движением посторонняя электрическая материя сперва побуждается к произведению других движений и разных явлений. Ибо теплота и электрическая сила происходят от трения. Теплота требует сильного к движению грубых, электрическая сила нежного к побуждению тончайших частиц, чтобы около центров своих вертелись. Итак, во время стремительного вертения частиц электрической материи, обращающейся в нечувствительных скважинах металла, когда он громовою электрическую силой оживляется, и когда составляющие металл частицы стоят тихо или мало движутся, и для того теплота металла ничего или мало умножается, тогда отбивающая от центра сила электрической материи в скважинках велика производится, он и расширяет, от союза частицы гонит, вязкость их ослабляет так, что металл расплывается. Истолковав сие явление, уповаю, что я по возможности удовольствовал громовую теорию любопытства ваше. Того ради к той части обращаюсь, в которой покушусь искать удобных способов к избавлению от смертоносных громовых ударов. Сим предприятием не уповаю, слушатели, чтобы вас негодование или боязнь некоторая родилась, ибо вы ведаете, что Бог дал и диким зверям чувство и силу к своему защищению, человеку сверх того прозорливое рассуждение к предвидению и отвращению всего того, что жизни его вредить может. Итак, посмотрим, сколько возможно число, положение и действующую силу облаков, громовую электрическую силу и тяжких. О сем рассуждающему, во-первых, на мысль приходит, что таковых облаков бывает иногда много, а иногда один только. В первом случае разные перемены по-разному облаков положению бывают, ибо все электрическую силу получают, или только некоторые. Первое не толь часто приключиться может, что по разной облаков в вышине рассудить можно. И ежели когда случается, то разные градусы электрической силы ради разной вышины их быть должны. Посему возбужденная электрическая сила в облаке, стоящем подле другого, в близости, которое мало или ничего он и не имеет, между обоих производит искру с треском, то есть молнию и гром. Подобным образом и прочие облака, сообщая одно другому свою силу, толь долго между собою блещут и гремят, сколь долго электрическая сила в них продолжается, которая разными образы истощена, быть может. Весьма часто бывает, что восхождению громовой тучи последует скоро острый треск искр из железной стрелы, не выше 4 сажен выставленный, из чего следует, что электрическая в облаках сила до земной поверхности простирается и принимается всякого рода телами, особливо теми, которые завостроватые концы имеют, через что оное умаляется и продолжением времени вовсе изнуряется. Сие особливо тогда бывает, когда обширность электрического действия помалу тончает и больше слабее, чем далее от облака своего простирается. Напротив того, когда предел электрической силы к Земле обращенной в приближении ее круто кончится, так что выставленные стрелы ни единого не дают признаку, тогда случается, что облако Земле свою силу круто, искрою и треском, то есть молнию и громом сообщает, ударяя в те тела, которые или всех ближе, или самой большой производной электрической суть силы. Отсели не без основания чаять можно, что он и тучи опаснее, которые между сильную молнию и громом на выставленной стреле ни единого электрического признаку не показывают. Из сего же следует, что по сравнению отхождения нити от металлического прута с расстоянием времени, которое между блеском и ударом продолжается, отдаление молнии определить невозможно. Сверх сего часто случиться может, что промежек, который разделяет электрическое облако от другого неэлектрического, стоит прямо над нами, и для того происшедшая между ними искра и треск, молнию и гром, почти в одно время взору и слуху нашему сообщает. Между тем, те, которые находятся под краями противных сражению сторон обоих облаков, гром позже слышат, видя в то же время с первыми молнию, и между собою ту разность приметить могут, что тот, который был под краем электрического облака, прежде молнии большую приметил от стрелы силу, нежели после оное. Напротив того, кто стоял под слабо или ничего не электризованным облаком, тот после удара почувствовал умножение или токмо рождение оные силы в металлическом пруте. Сверх сего, когда одно беспрерывное облако рождает в себе электрическую силу, и другие в таком будут отстоянии, что молнии произвести между собою не могут, того ради указатель электрический великую в воздухе силу показать может без всякого грома и молнии. Сие по разной величине, по фигуре и по числу и по положению облаков бесчисленными образы бывает, и посему тщетны быть кажутся те труды, которые в установлении законов для соглашения указателя с молнией полагаются. Того ради приступаю к изысканию самих тех способов, дабы громовые удары отвращать или от них укрываться было можно. Обои положением места и выставлением пристойных машин, кажется, воспоследовать может.